Глава 26. На паровозе. Дяде Самсону так надоело жить у нас, что он взял да и уехал. Он уехал надутый и даже не подарил мне пони на память. Мне было очень неприятно расстаться с моим дорогим дядей, прежде чем он купит мне пони. Если бы пони был у меня, я не так горевал бы об отъезде дяди. Он собирался уехать не раньше осени, но неожиданные обстоятельства ускорили его отъезд. Теперь каникулы, и у нас, мальчиков, полно времени для игр. Вот мы и устроили выставку в сарае отца Чарли. После обеда плата за вход 3 цента, взрослые платят половину. Чарли изображал обезьяну, Гарри медведя, а я – потрясающий экспонат. У нас были еще другие звери и несколько отделений в программе. Я пошел к парикмахеру и велел обрить мне голову, а потом Чарли выкрасил мне лицо и руки темно-коричневой краской. Ему пришлось взять настоящую, которая осталась после окраски решетки, потому что другой у нас не было. Я хорошо в ней выглядел, только теперь она не сойдет целое лето. Сам не узнаю себя, когда смотрю в зеркало. Бес говорит, что ей страшно сидеть за одним столом с таким потрясающим экспонатом. Она говорит, что мне лучше обедать с Бетти, но Бетти тоже не хочет сидеть за одним столом с идолищем, поэтому мама оставляет меня наверху, когда нет гостей. Но дядя был страшно зол только потому, что я взял на прокат его вставные челюсти, чтобы иметь более дикий вид, и уронил их в колодец около дома Чарли, когда мы из него пили. Было очень жарко, я не хотел их уронить. Колодец имеет 60 футов глубины, и человек, который полез в него, не мог найти в нем дядиных зубов. Зубы были золотые и стоили кучу денег, и дядя чуть было не умер с голоду, пока получил новую вставную челюсть. Мне было очень жаль его, но он не хотел принимать извинений от такого скверного мальчика. Как только дядя получил новые зубы, из никеля или резины, я уж не знаю, так что мог показаться на улице, он заказал экипаж и велел отвезти свои вещи в гостиницу. У Гарри был ослик, которого мы хотели превратить в слоненка, и я взял потихоньку у сестры кашемировую шаль, чтобы ею покрыть ослика. Но ему нужно было иметь хобот, иначе все представление было бы испорчено. И мы не нашли ничего более подходящего, чем дядину слуховую трубку. Мы легко ее приделали, и выглядела она отлично. Затем мы сделали ослику более толстые ноги, обернув их попонами от лошади отца Чарли, и обвязали его красной шалью, и он выглядел совсем как настоящий маленький слон. Посмотреть его стоило 3 цента. Но дядя 2 дня не мог слышать. Ослик забыл, что он слон, прыгал как бешеный, всюду втискивал свой хобот и превратил слуховую трубку в лепешку. Это, да и случай с зубами, было уже слишком для моего дяди, терпение его лопнуло. Не знаю, может быть, он и не ушел бы от нас, но мы взяли его лучший шелковый костюм, который он раздобыл в Японии, и надели его на Чарли, чтобы он изображал турка. А из дядиного красного носового платка сделали феску. На костюм попала краска, когда мы в сарае случайно опрокинули горшок с ней, и костюм был испорчен. Это было досадно, потому что материя была красивая, вся в шелковых цветочках. Чарли мог бы быть осторожнее. Но представление вышло чудесное. Пришли 13 мальчиков и 3 девочки. Мы выручили 50 центов, которые пожертвуем в пользу бедных детей. Мне все равно, что дядя переехал в гостиницу. Бетти сообщила мне по секрету, что он ей уже опротивил. Дядя говорит, что я из-за своего дурного поведения потерял большое счастье. Но я думаю, мне не нужно счастье. У меня полно забав, и я всегда сыт. Я не хотел рассердить его, когда приклеил лучшую накладную косу моей сестры к плеше на его голове. Я только хотел посмотреть, не будет ли он похож на китайца. Некоторые люди совсем не понимают шуток. Бес говорит, что я испортил ей косу, которая стоит $10. Сегодня вечером вдруг позвонили у ворот, а Бетти ушла за провизией. Сестра посмотрела в щелку и сказала: «О, Жорже, это те важные люди, у которых я на той неделе была в гостях. В их семействе есть страшно симпатичный молодой человек. Бетти ушла. Знаешь что, пойди отвори им, как будто ты лакей-дикарь из заморских стран, и веди их сюда, а сам исчезни. Они недолго пробудут». Я отворил дверь, расшаркался наподобие лакеев в отеле и попросил их в залу. Потом я вышел, как сказала мне Бесс, но мне стало скучно, и я опять шмыгнул в залу и подошел к стереоскопу, чтобы посмотреть в него.
«Жоржи», — говорит мне сестра, — «тихо-тихо, уйди отсюда».
«Зачем?» — сказал я.
«Ах, да, я и забыл. Но не все ли равно? Они же увидят, что это твой маленький брат, хотя бы я был даже чернокож. Ты не можешь выдавать меня за маленького лакея».
Гости удивленно посмотрели на нас, и сестра моя должна была объяснить им, что я выкрасил себе лицо, и краска еще не сходит. Тогда они сказали:
«Ах, да, мы слышали про него, ведь это, видимо, тот самый молодой человек, который один поднялся на воздушном шаре».
Мне кажется, весь город говорит обо мне, потому что у меня было несколько злоключений. Где бы я ни находился, везде меня поднимают на смех. Мне противно выходить на улицу, люди издеваются надо мной. Они называют меня не иначе, как потрясающий экспонат. Мне хотелось бы, чтобы краска поскорее сошла. Скажу Бетти, чтобы она терла меня песком. Ничего не помогает. Как далеко зашла моя шутка. Меня так высмеивают, дурачат и дразнят, что просто сил моих нет. Я думаю убежать к тете Бетси и остаться там, пока сойдет вся краска. Совсем невыгодно неделю за неделей изображать чудовище. В самом деле, моя тетка, пожалуй, не узнает меня. Я наймусь к ней на службу, предложу ей за пропитание и квартиру чистить малину. Надеюсь, что к сентябрю, когда начнется школа, я опять буду обычного цвета. В следующий раз, когда Чарли устроит представление, он сам может быть потрясающим экспонатом.
Краска сходит пятнами. И теперь они зовут меня леопардом. Ужасно, какие последствия может иметь то, о чем совсем не думаешь. Я всегда думаю, что мне лучше всего быть инженером, если уж не матросом или охотником. Я очень охотно бываю на станции. Билл Биллоус, машинист на товарном поезде, который всегда здесь останавливается, один из лучших моих друзей. Он давно обещал взять меня на поезд, пока будет ждать пассажирского и объяснить мне все, о чем я буду спрашивать. Вот я вчера и был с ним и спросил его, как приводят машину в движение, и он мне показал.
«Ты, пожалуй, сам мог бы вести ее, а, мальчуган?» – сказал он, а затем он и кочегар решили, что у них есть еще время пойти за угол в зал и достать пачку табаку, пока подойдет пассажирский поезд. И они пошли. Билл помог мне слезть и сказал, чтобы я бежал на станцию. Но мне хотелось знать, как эта старая штука двигается. И я прыгнул внутрь. Благо Билл не заметил, потому что как раз пил как раз содовую. Я повернул штуку, которую он мне показал, и... Прежде чем я смог опомниться, машина была уже в движении. Я кричал, чтобы она остановилась, но напрасно. Она бежала все скорее. Машинист и кочегар выскочили из буфета. Никогда я не видел ничего подобного. Они были бледны, как смерть, и бежали по грязи, как сумасшедшие. Но паровоз удирал от них, словно перышко. Я видел, люди бегали и заламывали руки, и вспомнил тот день, когда я поднялся на шаре, и мне стало очень скверно. Я был уже далеко в поле и тащил за собою все эти товарные вагоны. Я вспомнил, что через 5 минут должен прибыть пассажирский поезд, и так испугался, что не мог даже думать о том, как бы задержать его, так как ехал прямо ему навстречу. Подумал только, вот треску-то будет. Было хуже, чем на шаре. Подумать только, что будет с людьми, которые находились во встречном поезде. Я плакал и вздыхал, но это было бесполезно.
Я жалел, что пошел на станцию, хотя мама мне запретила туда ходить. Я думал обо всем дурном, что сделал на своем веку, и какое лицо сделалось у дяди Самсона, когда я ему рассказывал, что уронил его зубы в колодец. И как Бесс сердилась, когда я на прошлой неделе в лунную ночь сидел под роялем, и ее поклонник спросил ее, любила ли она прежде, и она отвечала «никогда», а я высунулся и закричал: «О, какая чудовищная ложь, Бесс! Разве ты не помнишь поездку, когда понесла лошадь?» Но я все мчался вперед, пока не узнал, что отъехал на 6 миль, потому что подъезжал уже к следующей станции. Я мог ее видеть, там стоял пассажирский поезд, и на дебаркадере были люди. О, это был ужаснейший момент. Спустя эдак минуту я пролетел мимо, точно мною выстрелили из пушки. Потом был страшный шум, точно что-то разорвалось и сломалось, и что-то стукнуло мне по голове, как будто обозлилось на меня. Все это рассказала мне Бетти, потому что я часа два был без сознания. Когда я пришел в себя, я лежал на скамейке на станции, и около меня стояло все мое семейство. Доктор Мур сказал, что у меня сотрясение мозга, но он думает, что я поправлюсь. От меня, мол, трудно избавиться, и это жаль. Бесс сказала, как ему не стыдно, и это было благородно с ее стороны, особенно если вспомнить, как я с ней поступил тот раз, когда залез под рояль. Ох, я никогда больше так не буду. Кажется, Билл, увидев, как удирает его поезд, побежал к телеграфу и сказал телеграфисту: «Телеграфируйте молнию в Гарфорд, чтобы переставили стрелку». Он сделал это, не зная, что я был на поезде, но если бы даже он это знал, то не было бы никакой разницы, как говорит Билл. Как бы он ни любил меня, раз дело шло о человеческих жизнях, он не мог медлить. Только что успели переставить стрелку и задержать пассажирский поезд, как я уже промчался мимо и въехал прямо в товарную станцию через дорогу. Все думали, что я разбился в мелкие кусочки, но я заполучил только огромную шишку на голове и синяк на руке. К счастью, меня выбросило в вагон, нагруженный фабричным хлопком. Машина совсем скопутилась, 7 товарных вагонов разбито, и масса кладей была совершенно испорчена. Только что дописал я до этого места, как пришла Бетти и рассказала мне, что город держал совет и решил запереть меня в тюрьму. Она говорит, что написали так: «Принимая во внимание, что Джордж Гакет, мальчик неисправимый и уже неоднократно был причиной больших убытков для города, совет постановил: первое. Заключить его в тюрьму на 6 месяцев, дабы опять водворить в обществе мир и порядок. Второе. Выразить его семейству соболезнования, но к самому преступнику отнестись со всей строгостью закона». Бетти говорит, что рассказала мне это с тем, чтобы я успел еще убежать, так как они придут за мной только завтра. Итак, прощай, мой дневник. Прощай надолго. Я еще не решил, отправлюсь ли в Буффало на корабль, где английские матросы охотно примут меня, или останусь здесь и пойду в тюрьму. Горько для маленького мальчика, который ни разу в жизни не хотел поступить дурно, для несчастного ребенка, с которым 2-3 раза случилась беда, идти в тюрьму. Бетти торжественно поклялась каждый день приносить мне корзинку с пирожками и пирожными. Надеюсь, что за это время у меня сойдет краска с лица и вырастут волосы. Все это одно дурачество. Доктор это выдумал, чтобы напугать меня. Они не могут бросить меня в тюрьму, но хотят в следующий раз запереть меня, если я опять уеду один на товарном поезде. Больше никогда так не буду. Довольно и этого урока. Отныне я не сделаю ничего дурного. Бесс хочет сегодня вечером пригласить общество на игру в крокет. Мне хотелось бы кого-нибудь нанять, кто мог бы сказать ей, что все крокетные шары мы с Чарли употребили на устройство турецкого базара, когда устраивали представление.